«Это ты, Фарангиз?» Шелковистая шерстка под ладонью, упругое тепло приникает к боку, тонкие руки, которые тут же начинают осторожно двигаться под одеялом.
«Да, это я, мой шах».
«Не называй меня так, зови по имени Абут Таиб».
«Разве у шахов бывают имена?»
«Бывают, Фарангиз».
«Странно. Тот, другой, требовал, чтобы я звала его только мой шах, или, в крайнем случае, мой повелитель».
Руки девушки на миг останавливаются. Два теплых щенка, тычущихся в бок матери. «Кейкабат? Ты была с ним?»
«Была, мой, была, Абут-Таиб. Алмундев сказал, так надо. И еще я очень боялась стать такой, как все. Ты не прогонишь меня?»
Тревога. Тревога и ожидание в дрогнувшем голосе. Девушка, почти девочка, согласная пойти на все, лишь бы не превратиться в тупое чудовище. «Что ты, Фарангиз? Нет, конечно». Вздохнув, поэт вновь опускается на ложе и мягко привлекает внучку Олмундева к себе. А потом они еще долго лежали рядом, блуждая между сном и явью, и поэт успел подумать. Зря говорят, будто нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Глупцы. Но едва он улыбнулся собственным мыслям, как ощущение сказочности происходящего исчезло, и поэт застонал от грубого явления реальности, словно от приступа зубной боли. Скоро он покинет Мазендеран, и эта девушка волей-неволей начнет спуск в общую пропасть, станет обычной самкой Дева, такой как Нахид. И важно ли, что не появись он здесь, роковые изменения случились бы еще раньше? Нет, это не важно. Я раб. Он дал ей надежду, а теперь уходит, забирая надежду с собой.
«Что с тобой? Тебе плохо, Абут-Таиб?»
«Соврать? Промолчать?» «Скоро я уйду, Фарангиз. Мне очень жаль, но я не могу остаться».
«Ты останешься. Тебе не уйти отсюда, мой шах».
Поэт не видел в темноте лица девушки, но голос прекрасно выражал все то, что Фарангиза не пыталась скрывать. Искреннее сочувствие и столь же искреннюю радость, что шах останется с ней. «Почему?»
«Тебя не выпустят».
«Кто? Девы?»
«Девы. Стоголовый, следящий и их подручные».
«Погоди. Следящий — это такой длинный, с бараньими рогами».
«Нет, это стоголовый, у следящего крылья».
«Стоголовый? Башка-то у него вроде одна». Тихий смех. Хрустальные колокольчики во тьме.
«Голова у него одна, но ему подчиняются сотни других девов, бойцов».
«А, юзбаши. Ну да, это, собственно, и значит голова сотни. Сотник значит стоголовый. Он еще сегодня утром жаровню Гургину перевернул. Выходит, это было не случайно».
«Не случайно. Ты нужен девам и останешься здесь».
Абут-Таиб тут же вспомнил четверку мазандеранцев, заступивших ему тропу и отказавшихся выполнить приказ. Фарангиз правильно поняла его замешательство.
«Здесь, в Мазандеране, они сделают все, чтобы тебе было хорошо. Работники будут служить тебе, добытчики принесут все, что ты захочешь. Если сумеют, конечно. Бойцы будут защищать тебя до последнего вздоха. Женщины ублажать. Но уйти? Уйти тебе не дадут. Так хочет Алмундев. И так хотят все».
«Алмундев? Твой дед? Он здесь правит?»
«Нет. Просто дедушка самый умный и знает, как надо. Он не согласится. Ты нужен здесь, нам всем».
«А если попробовать договориться с твоим умным дедушкой?» Фарангиз отвернулась, и они долго молчали. «А все же я попробую. Прости, девочка, я не могу остаться. Это не моя жизнь, понимаешь, Фарангиз?» Она плакала почти беззвучно, и у поэта впервые не нашлось слов. Любые слова здесь казались орудиями пытки. На этот раз Худайбек, не слушая возражений Хербеда, усадил Гургина к себе на закорки, чтобы сберечь его силы. Они им еще понадобятся, эти скудные стариковские силы. Нахид сама вызвалась тащить Хурджин с жаровней и всем остальным, что могло понадобиться при открывании Ал-Рибата. Она дважды пыталась заговорить то со своим учителем, то с Абу-Таибом, но вскоре, отчаявшись связать больше трех слов, умолкала. И все же это была не та Нахид, которая с воплем выбежала из тронной залы Мазандерана, отвергнутая поэтом. Исподволь, нехотя, ворча и сопротивляясь, разум вновь просыпался в ней, и взгляд красной девицы становился осмысленней. Еще неделя-другая, проведенная рядом с Шахом, не проснется ли вместе с разумом и былая ненависть? Абу-Таиб запретил себе думать об этом. Мелкий щебень выскальзывал из-под ног и шуршал по склону, уносясь вниз. Край скалистой площадки, где они в прошлый раз пытались открыть Ал-Рибат, приближался медленно, но верно. Еще немного и... их ждали. Стоголовый, угрюмо набычившись, стоял прямо напротив, и за его спиной корячились громады все тех же, или других, исполинов, которые уже однажды заступили Абу-Таибу путь в горах. «Уходите!» — это слово произнесли одновременно двое, Стоголовый и Абу-Таиб Аль-Мутанаби.
«Эй, твое шахское! Может, их того копьецом?» — громко зашептал на ухо поэту Худайбек, ссаживая на землю мага.
Убивать не хотелось, но есть ли иной выход? Поэт прикинул возможности обеих сторон. «Нет, не осилим», — пришел он к малоутешительному выводу. «А если и осилим, то кого-то потеряем. Меня эти красавцы не тронут, зато остальных. Мастить дорогу из Мазандерана трупами друзей? У Шаха не бывает друзей».
«Не бывает? Врешь, Гургин! Врешь, Баргу Харзиец! Вот они, мои друзья, стоят рядом со мной. И я не дам им лечь в могилы ради моих прихотей. Я плохой Шах? Да, плохой. Никудышный. Золотой Овен ошибся в выборе. Настоящий Кей-Бахрам Фар-Лакабир послал бы любого на смерть, не задумываясь. Но почему же я тогда молчу? Ведь Худайбек сейчас решит, что я согласен, и... уже решил».
Горло сковал спазм, челюсти окостенели, не желая раздвигаться. Язык намертво присох к небу, рождая лишь дурацкое блеяние. Грудь вздымалась все чаще. Воздуха не хватало. Какой там крик! Продышаться бы всласть, 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 всласть! Не встававший на колени... стану ль ждать чужих молений, не прощавший оскорблений, буду ль гордыми прощен. Тот, в чьем сердце от пустыни в море бедствий не остынет, раскаленная гордыня служит сильному плащом. Назад, Дев, назад! Хриплый рык отшвырнул прочь Худайбега, уже готового броситься на стоголового. Назад, я сказал, не трогать их. Уходим. Горло жгло, как если бы оно отведало расплавленного олова. Смертельно. Проклятый баран, проклятый фар, проклятый страны, что же вы все со мной делаете? Ведь еще немного... Ераб.
Хочешь, я почитаю тебе стихи?
Стихи? Конечно, хочу. А что это такое? Стихи?
Если бы я знал, это сам Фарангиз. Тем паче я никогда не был силен в любовной лирике. Слова пришли сами. Ты стоишь передо мною, схоже с полною луною, с долгожданною весною. Я молчу, немея. Дар судьбы, динар случайный, ветра поцелуй прощальный, отблеск вечности печальный. Я молчу, не смея. Пусть полны глаза слезами, где упрек безмолвный замер. Я молчу, и мне терзает душу жало змея. Заперта моя темница, и напрасно воля мнится не прорваться, не пробиться. О, молчу, тюрьмея! Ты стоишь передо мною, покоренную страною, укрощенным сатаною мучаюсь во тьме я. Отвернись, уйди, исчезни, дай опять привыкнуть к бездне, где здоровье — вид болезни, лук — стрелы прямее, блуд невинностью зовется, бойня — честью полководца, пусть на части сердце рвется. Я молчу, я медлю.
Это стихи? Твои стихи?
Франгис очень осторожно погладила поэта по плечу.
«Увы, мои, Я же говорю, лирика мне не дается.
Ты все равно уйдешь. Я знаю. И никакой стоголовый тебя не удержит. И я не удержу.
Тишина. Если бы ты знала, девочка, ты держишь меня тут куда сильнее, чем дюжина стоголовых. Да, я уйду рано или поздно, но пока я здесь с тобой, и к чему жить будущим? Хочешь еще стихов? Веселых, как ветер над рекой, буйных, как табун в степи, хочешь?
Да.
Тогда слушай.
«Есть другой, Алрибат! Точно есть! Чувствую я его!» —
бормотал себе под нос Гургин, резво перебирая ногами и бросая по сторонам короткие острые взгляды, словно ножами швырялся. Волоски на знаменитой бородавке мага воинственно топорщились. «А ты, Худайбек, тоже чуешь?» — интересовался Абут-Таиб. «Все-таки одна голова, пусть Хербедова, хорошо, а две, особенно когда вторая Девова с его нюхом на Алрибаты, куда как лучше».
«Чую, твое шахское, чую!» — отвечал в сотый раз Худайбек. «Куда надо идем, это уж точно!»
Торчали из расщелин сухие руки корней, не нашедших опоры, словно лапы добровольных тюремщиков. «Стой! Ухвачу! Сволоку в пропасть!» Обломки скал псами бросались под ноги. Грозно выл ветер, налетая сбоку и норовя ударить, больно зацепить крылом, сбить дыхание. Казалось, сами горы не желают выпускать беглецов из своей утробы. Но они шли. Осыпи, предательские откосы текут реками щебня. Тропа петляет, двоится, троится, издеваясь. Но две шахские собаки, большая и маленькая, безошибочно отыскивают путь в горном лабиринте, углубляясь все дальше и дальше в каменный хаос, уходя, уходя прочь от Мазандерана. Абут-Таиб едва не убил себя за подлую мысль о шахских собаках. И еще долго брел, стараясь не думать вовсе ни о чем. Гургин резко останавливается и ойкает Утба, едва не сбив с ног старого Хербеда.
«Удача, мой шах!»
— скупая улыбка мага, похожа на милостыню скряги.
«Этот Алрибат не в скале. Вот он перед нами».
«Угу», — согласно кивает Дев. И даже Нахид бурчит невнятицу, тыча перед собой масластым пальцем. Поэт смотрит туда, куда указывает Гургин. Ничего особенного. Узкая расселина, след от удара меча Джабраиля, развалила ближний утес пополам. В расселину вполне может пройти человек, а то и Дев. Во всяком случае, Худайбек с Нахид наверняка пройдут. По другую сторону расселины видны камни, каких везде хоть горстями греби, и взъерошенные пучки травы упрямо лезут в щели. Тропа огибает утес, скорее всего, продолжаясь там, по другую его сторону, у выхода из расселины. «Ну так пошли, что ли?» — неуверенно бросает поэт и замолкает, устыдясь надежды в собственном голосе.
«Двое!» — маг шепчет это на ухо, и шепот старца горячей кипятка. «Двое девов! Нас всех не потянут, мой шах! Чтобы уйти вместе, нужен ритуал открытия!»
«Но ведь сами девы ходят по твоим алрибатам, как по базарной площади!» «Ну, скалу заколдовать», — при этом слове Гургин морщится. «Это еще понятно. А тут дыра дырой».
«И мы выйдем из дыры по ту сторону утеса. Не более и не менее. А так, может посчастливиться выйти к перевалу Барах. Оттуда до пещеры испытания уже рукой подать. Нельзя терять неприобретаемый шаг. И наоборот, это закон, хоть для людей, хоть для девов. Последние, например, без усилий отыскивают и используют алрибаты, даже не замечая этого. Поэтому ловить дева в горах или пустынях — дело безнадежное. Если только он сам не захочет послужить тебе проводником. Но я уже сказал, мой шах, два дева не свезут нас троих. Да и Худайбек, к счастью, еще не совсем».
«Я понял», — угрюмо кивает Абут-Таиб. Нахид тем временем сосредоточенно сопя уже развязывает завязки жреческого хурджина. Пальцы упрямятся, противятся воле бывшей хербеди, но вот бунт подавлен, и на свет является знакомая жаровня, огниво, бруски ароматного дерева. Над всеми этими сокровищами парит улыбка Нахид. Дерзкая улыбка, которой не место на чудовищной морде. Ястреб кричит в небе и бьются в припадках восторга цикады, рискуя охрипнуть. «Здесь легче будет», — оборачивается к поэту Мак, минутой ранее присевший у жаровни на корточке. «Не скала, дыра», — как справедливо заметил мудрый владыка. И, забыв обо всем, начинает возиться с огнивом. Пока Абуд-Таиб думает, что в последнее время слишком часто подозревает своего наиглавнейшего советника в скрытом издевательстве, над жаровней начинает куриться легкий дымок. Гургин вовсю бормочет заклинания, и на этот раз Стоголовый все-таки проморгал их побег, что хорошо, отлично, прекрасно и замечательно. Уши мгновенно закладывает от дикого оглушительного вопля, заполнившего мир, что называется, от тельца до рыбы. Скрикнув от боли и зажав уши ладонями, поэт оборачивается. В шагах в 50 позади них на тропе стоят старые знакомые. Стоголовый, трое его дружков, а рядом раскорячился мохнатый бурдюк на кривых ножках. Бурдюк пыжится, топырит космо, раздувается жабой в предчувствии ливня, и кошмарный звук вновь обрушивается на многострадальные горы. Деф Вайдос. Оказывается, у рогатого сотника в запасе имелся еще один способ, как остановить беглецов. Гургин шевелит белыми губами и беспомощно начинает ковыряться пальцем в ухе. У ног мага медленно гаснет жаровня. Абуд-Таиб потерял счет дням, в течение которых бесцельно бродил по долине, сопровождаемый почтительным эскортом девов. Потерял счет ночам, когда любовные ласки перемежались рвущимися наружу бейтами, странными, грустными и пронзительными, так не похожими на обычные строки поэта. Потерял счет тщетным потугам уйти, вырваться из каменного мешка. В память отчетливо врезался лишь один случай, когда, зверев после очередной неудачи, он отшвырнул в сторону рвавшихся в бой Худайбега судьбой и наотмашь рубанул проклятого рогача своим ятаганом. Сталь до кости рассекла подставленную под удар лапу дева, и тот стал сосредоточенно зализывать рану длинным шершавым языком, пытаясь унять кровь, что темным потоком хлынула наружу. Стоголовый глядел на рассвирепевшего шаха сверху вниз, глядел грустно, заранее прощая, и в голубых глазах дева стояли печаль и понимание. У Абуд-Таиба опустились руки. А еще он помнил, как однажды утром к нему подошел его 15-летний Курбаши и, с трудом подбирая слова, заговорил.
«Я тут того, твое шахское, думал я, вот, долго думал, не выпустят они тебя. А сам я тебя не выведу, хоть пуп надорви, даже с махонькой, снохи. Вот ежели бы я того совсем девом стал, как они, тогда бы смог, наверное. Только ты не серчай, твое шахское, ежели я совсем девом сделаюсь, я тебя тоже от сель не пущу. Голова совсем дурной станет, забуду все. Так что я уж лучше, как сейчас, с тобой, то есть вместе, чтобы не совсем того. Вот».
Выхода не было, и поэт это уже понял, но скорее по привычке, от безнадежности и неумения сдаваться, раз за разом повторял свои бесплодные попытки. Он почти смирился, но не хотел признаваться в этом даже самому себе. И значит, еще не смирился до конца. В тот раз Утба и Нахид не пошли с ними. Хурк с самого начала разрывался на части, утешая местных невольниц, притащенных девами-добытчиками со всех обитаемых четвертей земного круга. К немалой радости, бедняжек. Одни чудища вокруг, бугаи несытые, а тут в кои-то веки сын Адама. В свободное же время веселый Утба посвящал утешению коренных мазандеранок, в чем также преуспел. А бывшая Хербиди просто куда-то запропастилась, и искать ее не стали. Все равно сегодня побег не предвиделся. Шли вроде бы без дела прогуляться втроем. Абуд-Таиб, Гургин и Худайбек. Хотя на самом деле прогулка их имела подспудный смысл. Вчера вечером старец шепнул поэту, что он, кажется, нащупал еще один Ал-Рибат. И открыться сие междуместье должно вроде бы полегче. Но соваться наобум глупее глупого. Лучше сначала разведать что да как, изучить путь, и тогда ночью, тайком. Маг был многословен и бодр, отчего Абуд-Таибу становилось вдвое тоскливей. «Хоть передо мной-то не притворяйся, колдун колчерукий!» Позади брели в развалочку пятеро девов-стражей. Рогатого сотника с ними не было, но Абуд-Таиб не сомневался, что и этой пятерке достанет в случае чего сорвать им побег. Ну и тащитесь, дети мятежа, шайтан с вами. Все равно ведь не отвяжетесь.
Вот здесь мой шах.
Гургин остановился напротив грота, потолок которого украшали, сочась влагой, сосульки сталактитов.
Верно, Худайбек?
Угу.
Худайбек задумчиво вертел в лапах свою сестру Тарана и словно прислушивался к чему-то.
«Совсем прямой, Алрибат», — с натужной радостью сообщил маг. «Ай, какой прямой! Хоть босиком ходи!»
Фальшивая бодрость старика, равно как и ухватки рыночного зазывалы, совсем вогнали поэта в тоску. А знакомый вопль, эхом раскатившийся по горам, в глухоту. И лишь изрядное расстояние до чинары с Вайдосом отчасти сберегло на этот раз уши спутников.
«Стряслось чего-то!» — буркнул Худайбек. «Народ кличет!»
«Ну и пусть хоть разорвется», — не сдержался поэт. «Лишь бы не по нашей душе». Он обернулся и застыл, не веря своим глазам. Тропа позади была пуста, только где-то за поворотом удалялся топот пяти пар исполинских ног. «Ушли», — выдавил Абуд-Таиб. И тут до него дошло, что это значит. «Путь свободен!» «Гургин, мудрец ты мой любимый, открывай!» «Открывай, Алрибат, скорее!» — срывающимся от волнения голосом закричал поэт, будто собираясь соперничать с Вайдосом. Вялость и безразличие, свившие гнездо в его сердце, стрелой улетели прочь.
«Жаровня? Огниво! Священное дерево!» — выдавил Гургин, разом растеряв всю бодрость. «Мой шах ведь...»
«Здесь оно!»
— радостно гаркнул Худайбек, скидывая с плеча хурджин и, не справясь с завязками, попросту разорвал их.
«Здесь, говорю!»
И зарделся, когда шах Кабира ухватил его за уши и звонко расцеловал в обе щеки. Старик торопился, словно за ним гналась свора шайтанов. Нетерпеливое возбуждение шаха передалось всем. Жаровню раздули в считанные минуты, и тогда Гургин, разом успокоившись, взял себя в руки. Сказывался опыт, приобретенный жрецом за его долгую жизнь. Он принялся читать свои заклинания, а рядом с ним могучий Юзбаши плавил взглядом кромешную тьму грота. Наконец маг умолк, и в воздухе повисла гулкая тишина. Лишь потрескивала жаровня, да тяжело сопел Дев. В гроте насмешливо стучала копель.
«Алрибат открыт, мой шах!»
Голос Гургина звенел от напряжения.
«Мы можем идти, если шах желает!»
«Шах желает!» Поэт еще подумал, что такого разочарования не перенесет. «Скорей!» Худайбек голой рукой подхватил с земли раскаленную жаровню и первым шагнул в темноту. Абуд-Таиб, не колеблясь, последовал за ним. Шаг, другой, на третьем шаге мир мигнул, и по глазам полоснуло солнце.
«Мы на перевале Барах!»
торжественно объявил Гургин, возникая позади поэта прямо из воздуха. Бескрайняя синь горного неба раскинулась над головой, сколько хватало взгляда. Вниз убегала каменистая змея тропы, на горизонте белела снежная вершина Таукешт, а по правую руку в глубокой долине раскинулся город. Медный город. Его Абуд-Таиб узнал сразу.
«Ты, твоя шахская, брось!» — бормотнул рядом Худайбек. «Брось это дело! Ишь, вздумал плакать-то!»
«Ераб! Тысяча шайтанов! О, Аллах, прости мой скверный язык! Мы не можем оставить там Хурга и Нахид!» И Фарангис мысленно добавил поэт. «Надо было забрать ее, ведь если она все время будет рядом... Проклятие! Я возвращаюсь за ними!»
«Опомнитесь, мой шах!»
Старик был близок к истерике.
«Пошлите за ними вашего Юзбаши!»
«Меня пошли, твое шахское! Я их приведу!»
Верный Дев грохнул в грудь кулачищем.
«Ведь им нужен именно шах, его фар!»
Хербет уговаривал упрямого владыку, как ребенка.
«А Худайбега никто удерживать не станет! На кой он им?»
«На кой я им?»
Еще один удар кулака в грудь. Умом поэт понимал, что Гургин совершенно прав, что надо отправить в Мазандеран одного Дева, а Нахид вообще лучше никуда не забирать. Мучило другое. Что если Худайбек, оторванный от него и его фара, начнет стремительно превращаться в чудовище? Что если он забудет все и вся, навеки оставшись в каменной ловушке Мазандерана, и вместе с ним Удба, Нахид, Фарангис?
«Прости меня, Гургин. Я уже говорил тебе, что я плохой шах. Там, где любой правитель отправил бы вперед слугу, мне проще идти самому».
«Ага, разогнался!»
В отчаянии Дев совсем забыл, кто есть кто.
«Сам он пойдет, без меня никуда, понял, твое шакское? И не надейся!»
В эту минуту 15-летний Курбаши был до невозможности похож на стоголового.
«Воля шаха — закон!» — безнадежно развел руками Хербет. «Отсюда я смогу держать Алрибат открытым около суток. Здесь девы не в силах помешать мне. Но на большее меня не хватит. Это так, мой шах. Даже владыкам не подвластен возраст. Поторопитесь».
Абут-Тейп кивнул, сглотнул горький комок и вслед за девом шагнул в мигнувшую пустоту. Касыда Алжи. «Это серость, это сырость, это старость бытия. Это скудость злого рока, это совесть, это я. Все забыто. Коврик крови, блюдо полное динаров, юный кравчий с пенной чашей, подколодная змея, караван из Басры в Куфу, томность взгляда, чьи-то руки. Это лживые видения, это память не моя. Я на свете не рождался. Мать меня не пеленала, недруги не проклинали, жажду мести затая. Рифмы душу не пинали, заточенные в пенале, и надрывно не стенали в небе тучи воронья. Ворошу былое, плачу, сам себе палач и узник, горблю плечи над утратой, слезы горькие лия. Где ты, жизнь Абут-Таиба? Где вы месяцы и годы? Тишина. И на коленях дни последние стоят».